Здравствуйте, я Игорь Игорев. В интернете, конечно, можно найти рекомендации, как составить резюме правильно, с чего начать и чем закончить, но сегодня, может быть, мы попробуем взглянуть на описание своих рабочих достоинств под немного другим углом. Поговорим о приемах делового письма в резюме. В гостях у нас Александр Карепина, бизнес-тренер, автор книги «Искусство делового письма. Законы, хитрости, инструменты». Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, радиослушатели.
Ну вот все-таки наши люди еще, наверное, не совсем правильно умеют формулировать свои мысли и свой опыт в резюме, поэтому тема эта совершенно неисчерпаемая, и не только в интернете, но и на страницах специальной литературы, и в газетах это все есть, и чем больше об этом говоришь, наверное, тем и лучше. А законы, хитрости и инструменты, какие они, с чего действительно нужно начать, и как использовать эти механизмы себе во благо. Давайте начнем вот с этого, с делового письма в резюме, а потом, может быть, перейдем и, собственно, к деловым письмам, а может быть, даже не немножко о жалобах поговорим, если у нас останется время. С чего начинаем?
Ну, начать стоит, наверное, с того, что резюме – это действительно одна из разновидностей делового письма. Вообще, когда говоришь «деловое письмо», люди чаще всего сразу думают про входящее и исходящее, уважаемый Иван Петрович. Но, в принципе, вот эта область деятельности включает в себя все тексты, которые мы пишем в своей работе. Это и резюме, и, собственно, письма, и тексты для своего веб-сайта, и коммерческие предложения – и какая-то профессиональная рассылка, которую ведет ваша компания. И принципы делового письма во многом одни и те же. Они применимы и к резюме, и к письмам, и к продающим текстам, которыми сейчас занимаются копирайтеры. Во многом это одни и те же принципы.
Вообще этому учили секретарей раньше. Дело производства, есть такая дисциплина. Сейчас, может быть, немножко это все трансформировалось. Но если есть общие принципы, то, наверное, нужно назвать их. Что это за принципы и в сегодняшнем их понимании. Не обязательно номер входящий и исходящий, а именно по структуре.
Вот тут как раз очень хитрый момент. Когда человек решает, что ему нужна информация о деловом письме, он идет в магазин и находит множество книг с заголовками типа «Принципы деловой переписки», «Деловая переписка для тех самых секретарей». Но вот тут он попадает в небольшую ловушку, потому что эти книги действительно посвящены делопроизводству, а не деловому письму. То есть в них говорится о том, где поставить, как вот вы правильно сказали, входящий и исходящий номер, как обратиться к руководителю какого ранга, какой ширины должны быть отступы и так далее. Но там практически ничего нет о том, как сделать свое письмо убедительным, как изложить информацию в таком порядке, чтобы ваш читатель не утонул в фактах, а эти факты удобно разложились у него по полочкам.
Ну или не сделать, как это пишут в милицейских протоколах, не прибегать к казенному языку. У человека, у нашего, особенно постсоветского, сразу синдром возникает. Если он обращается к кому-то или даже составляет свое резюме, то начинает писать казенными фразами, хотя в жизни он так не говорит. Но почему-то вот некий психологический ступор наступает. Вот мнит он себя таким чиновником, и весь арсенал чиновничий как раз здесь выплескивается на бумагу.
Совершенно верно. Вот когда я перед тренингами по деловому письму спрашиваю участников, чему они хотят научиться, чаще всего они говорят, мы хотим научиться писать действительно официальные письма. Говоришь, хорошо, но покажите то, что вы пишете. Когда смотришь на эти письма, понимаешь, что более официально там уже просто некуда. Людей нужно учить писать нормальные человеческие письма. Ведь когда мы выбираем, насколько официальным будет письмо, мы на самом деле выбираем свое лицо. Вот даже простейший пример. Можно сказать «я прошу вас», а можно просто сказать «прошу». И обратите внимание, как изменится образ. «Я прошу вас» — это один человек говорит с другим человеком. Они договариваются более-менее на равных. «Прошу» — это разговор в рамках каких-то формальных правил. Это законы, это шаблон, это зажатость в определенные казенные конструкции. И вот, на мой взгляд, в деловой переписке стиль стоит рассматривать как инструмент. Есть случаи, когда нужно писать казенно. Есть случаи, когда это вредно. Важно понимать, какой у тебя случай. Я сама работала в государственных органах, в мэрии одного из российских городов, например. И я себя поймала на том, что вот этот казенный стиль, он очень липучий. Друзья стали мне говорить, что я даже дома с собакой и с кошкой разговариваю, как чиновник. И поэтому я обычно даю на тренингах такой совет. прочитайте текст, который вы написали. И если вы увидите там казенные конструкции, спросите себя, зачем я это сделал. Это просто меня, как говорится, черт под руку толкнул. Или мне это действительно нужно, потому что и потому что. Вот если действительно нужно, тогда оставляйте. А если под руку толкнул, лучше исправьте их на более человечные. Человечные схемы, в общем-то, проще читаются, и никто не хочет мучить читателя и заставлять его делать лишнюю работу.
Если вступаем в переписку с чиновником, большим или малым, то вот тут, может быть, казенные обороты пригодятся. Во всех остальных случаях, наверное, нет. А при составлении собственного CV, что называется у нас резюме, люди тоже иногда впадают в такие крайности, перечисляют все, чем они занимались, дабы убедить работодателя, что они умеют и многое, и у них большой опыт. Но, наверное, все-таки здесь тоже надо соблюдать меру, вот каким образом все это составить, так чтобы и глазу было приятно, и довольно информативно.
Здесь есть два момента. Первый связан с тем, чтобы не завалить того, кто будет читать резюме, фактами. В конце концов, если вы расскажете каждый шаг своей трудовой биографии, то человек, увидев это, просто скажет: ничего себе, как много этот соискатель делал. Но вряд ли это то, что вам хочется. Вы бы скорее хотели, чтобы про вас сказали: ничего себе, этот человек умеет и людьми руководить, и бизнес-процессы наладить, и, скажем, сам лопатой помахать, если будет. Поэтому ваша задача не просто выгрузить в резюме все, что у вас есть, как говорится, надеть все лучшее сразу, а систематизировать эти факты и подать их под нужным соусом. Вот, скажем, продавцов учат, что нужно рассказывать не про свойства товара, а про ту пользу, которую этот товар может принести работодателю. Это вполне относится и к резюме. Нет смысла просто рассказывать, что я там выкопал столько-то ям, построил столько-то зданий, нанял столько-то людей, уволил столько-то. Есть смысл говорить о том, что это дает работодателю. Говорить, что я умею выполнять и ручную работу, умею и работать с людьми, умею выстроить отношения с людьми в сложных ситуациях, например, когда их требуется увольнять и так далее. То есть расставить правильные акценты. Не просто поразить количеством, а показать, на какое качество в вашем опыте стоит обратить внимание.
Может быть, так получается потому, что требует работодателя перечислять все умения и весь опыт, и человек действительно напрягается и начинает вспоминать, что он делал, где он скрепки собирал, а где он людьми руководил.
Согласна. А потом работодатель не всегда что-то о себе рассказывает. Ведь зачастую вакансия выглядит так, что компания не названа, род деятельности не назван, требуется менеджер по маркетингу. И поди пойми, что же этой компании интересно и под каким соусом себя подавать. Да и не секрет, что одно и то же резюме часто рассылается в разные компании, и не всегда есть возможность его, что называется, заточить под одного работодателя. Но тут может помочь сопроводительное письмо. Ведь обычно к вашему резюме прикладывается еще короткое письмо, где вы говорите, собственно, зачем вы прислали это резюме и чем вы можете быть интересны компании. Вот его тоже можно использовать, чтобы дать такую выжимку. Сказать, что вот на позиции менеджера по продажам вы этой компании поможете выйти на новые рынки, скажем, увеличить объем продаж и построить бизнес-процессы в продажах. Тогда рекрутер уже будет знать, с какой точки зрения читать ваше резюме. Собственно, вот такая систематизация материала – это так называемый принцип пирамиды. О нем много писала Барбара Минта. Об этом принципе идет речь и в моей книге «Искусство делового письма». Там показано, как его применять к убеждающим письмам, к отказам, к претензиям. То есть к тем письмам, с которыми мы сталкиваемся каждый день в своей работе.
Но как сделать так, чтобы действительно хотелось нанять человека, просто перечислить все основное, что может быть интересно этой компании? Обычно человек просто открывает свою трудовую книжку или поднимает свои договоры и оттуда все и переписывает. Надеюсь, что работодатель сам разберется, что ему необходимо.
Вот тут я опять хотела бы подчеркнуть, что работодатель может разобраться, а может и не захотеть разбираться. Недавно ко мне попало резюме инженера, который работал с подшипниками. И его раздел про опыт работы начинался словами: «Выполнял следующие операции с подшипниками качения». Дальше говорилось, что он эти подшипники проектировал, что он снизил затраты на производство этих подшипников на сколько-то процентов. Он разработал, запатентовал и внедрил совершенно новый подшипник. Мы посмотрели на это с человеком и решили, а, собственно, почему мы продаем умение работать с подшипниками? Ведь вряд ли все так уж гоняются за специалистами по подшипникам. Давайте лучше продавать свое умение разрабатывать новые конструкции, оптимизировать затраты на их производство и внедрять конструкции. И мы перевернули резюме с ног на голову. Мы начали с того, что этот человек разрабатывал механические конструкции, внедрял их в производство и снижал затраты на производство этих конструкций. А уже дальше на примере подшипников было рассказано, как это происходило. То есть мы попытались прикинуть, а что интересно работодателю, что он ищет. И вот это, на мой взгляд, и есть ход. То есть не заставлять человека во всей массе событий, которые происходили в вашей жизни, выискивать то, что ему может быть полезно, а сразу ему объяснить, что вы можете ему быть ценны тем, что вы А, Б и С. А потом уже своим опытом это подтвердить. Да, действительно, я умею работать с людьми, потому что я создал такой-то отдел, открыл такое-то предприятие, ну и так далее. Но, конечно, это требует изучить вашего работодателя. Конечно, нужно понимать, а что же он ищет на рынке, что ему нужно.
Ну, как раз здесь должны быть прописаны должностные обязанности. Работодатели очень любят спрашивать, а в чем заключалась ваша работа, а вот ваши должностные обязанности, распределите все это по релевантности и другие загадочные слова произносят при этом. Ну, естественно, человек все это расписывает.
Я бы тут чуть-чуть перешла в область делового письма и смотрела на то, как расписывать. Вот обратите внимание, очень часто в резюме говорится не о том, что человек что-то делал, внедрял, развивал, создал такое-то подразделение на своем предприятии, что-то разработал, что-то усовершенствовал. Человек использует существительные. Он как бы говорит, что на его счету развитие, усовершенствование, создание, проектирование и так далее. И тем самым он убирает человека из резюме. Мы не видим за этими словами какого-то активного, деятельного, энергичного лидера или работника. Резюме превращается в такую бухгалтерскую опись, ведомость каких-то качеств, которые у человека есть. А ведь работодатель ищет не только качества. Конечно, опыт, умение – это хорошо, но ему нужен человек определенного типа, ему с этим человеком работать. В конце концов, кому-то, его будущим коллегам, каждый день на этого человека смотреть. И вот если мы отказываемся в резюме от глаголов, от слов типа «внедрял», «развивал», «нанимал», «увольнял» и переходим к перечню типа «увольнение», «найм», «внедрение», «развитие», мы убираем человека из резюме, и рекрутеру, ну, грубо говоря, труднее в нас влюбиться, потому что влюбиться не в кого.
Ну, многие люди используют как раз, может быть, эти приемы, но совершенно иначе как-то, все шиворот на выворот. Иногда девушка, которая на самом деле составляла таблицы Excel и заполняла их какой-то информацией, пишет о том, что она принимала участие в разработке неких проектов и так далее и тому подобное. Но, может быть, для рекрутера как раз это и привлекательно, но в итоге выходит пшик, и человек совершенно не тот, который нужен. И получается, что он обманул работодателя в резюме, хотя на самом деле никакого обмана нет. Да, действительно, она принимала участие в разработке, но при этом она собирала скрипки.
Ну да, степень участия, конечно, важна. И, кстати, вот я от многих рекрутеров слышала, что когда ты читаешь, что человек внедрял, принимал участие, выводил на рынок какой-то продукт, возникает вопрос, а вывел, а внедрил, а результат-то в итоге получился или, ну, просто был процесс, и все были счастливы. И это опять переводит нас в плоскость делового письма. Хорошо, когда в вашем резюме встречаются не только так называемые несовершенные глаголы, типа «внедрял», «развивал», «увеличивал», а и совершенные «внедрил», «развил», «увеличил». Если вы можете сказать, насколько развил, то есть, скажем, снизил затраты на производство чего-нибудь на 10%, это совсем здорово. Ну, естественно, не нужно ставить процент на каждый чих, но тем не менее, там, если вы можете сказать, что вы вывели свой интернет-ресурс на третье место в своей области, почему нет? Это подтверждает ваше притязание, пока и в том числе, кстати, показывает, какой вы человек, показывает рекрутеру, что вам важно не просто, что вы махали лопатой, как говорится, от забора и до обеда, а что для вас результат важен. Вы понимаете, что платят-то вам не за то, что вы внедряли, а за то, что вы внедрили.
Очень смешно иногда бывает читать эти резюме, которые присылают, и, видимо, рассылаются во много компаний, припоминают все, чем они занимались, от организации городских праздников до написания колонок в районную многотиражку. Ну, о чем это говорит? Человек просто не знает сферы, в которую он хочет внедриться, да, и просто так рассылает наобум на дурачка.
Соглашусь. Тут, конечно, нужно отбирать информацию, потому что, с одной стороны, если вы, там, скажем, претендуете на должность системного администратора и в разделе «Интересы» напишите, что вы при этом любите готовить и фотографировать, то это будет неплохо, это покажет, что вы живой человек. Но если вы в своем опыте работы будете рассказывать, что вы им умеете и апельсины собирать, и заборы красить, и троллейбус водить, и все что угодно, то это будет выглядеть, ну, как будто вам настолько нужна работа, что вы уж согласны и тушкой, и чучелом, и как угодно. Это опять-таки повлияет на ваш образ. Вообще вот на решение, которое принимается по написанному вами тексту, влияют две вещи. Те факты, которые вы сообщите, и тот образ, который вы себе создадите. И вот тут нам нужно, чтобы факты и образ были в гармонии, наши факты и наш образ были, ну, правильными, такими, которые хочет видеть рекрутер.
Если нужно отказать, и отказать грамотно, ну или, может быть, обратиться с претензией с какой-то, здесь ведь тоже есть свои инструменты, законы и хитрости. Какие они?
Еще какие. Поэт Дон Аминада, ну, известный еще как Аминад Шполянский, русской белой эмиграции, сказал как-то: для того, чтобы сказать «да», нужно всего одно слово. Все остальные слова придуманы, чтобы говорить «нет». И действительно, одна из самых сложных областей деловой переписки – это когда мы сообщаем читателю то, что ему не понравится. Отказываем, ругаем. Или, может быть, признаемся в том, что мы его подвели. Вернее, если нам все равно, что будет потом, то все просто. Но в жизни нам, как правило, не все равно. Допустим, пришел клиент и говорит: отдай 50% скидку. А я не могу, я тогда себе в убыток буду работать. Но я не хочу потерять этого клиента. Или, скажем, работник попросил повышения. Не могу его пока повысить, но он мне на этой должности нужен. И вот тут фокус как раз в том, чтобы снять негатив. Чтобы не дать человеку уйти в обиду, начать нам мстить, пакостить, разорвать с нами отношения. Но человечество, к счастью или к несчастью, пишет такие письма уже много веков, и наработаны определенные приемы, которые позволяют нам эту ситуацию как-то облегчить, пилюлю подсластить и добиться, чтобы наш читатель не разозлился, не обиделся, а стал к нам прислушиваться. Ну, например, вот отказ. Попросил у нас человек кредит, а мы ему дать этот кредит не можем. Стоит дистанцироваться, показать, что вот это я, а вот это вопрос о кредите. Не я тебя не люблю, не я тебя обидел, а есть какие-то обстоятельства, не зависящие от меня. Мы с тобой вместе попали под этот механизм. Система на нас надавила, мы оба в чем-то пострадавшие, мы в одной лодке. Скажем, по правилам оказания банковских услуг в Российской Федерации кредит может предоставляться только если то-то и то-то. А в вашем случае то-то, но не то-то. Вот это условие не выполнено. Поэтому, как бы я ни был рад, не могу. И уже не я обидчик. Ну, или, скажем, когда мы критикуем, когда мы кого-то ругаем. Нам важно показать, что речь идет не о том, что я не люблю тебя, а о том, что какие-то твои действия неприемлемы. И лучше даже не для меня, а просто, опять же, по каким-то объективным причинам. Скажем, нет смысла говорить «ты плохой». Скажем, ты очень медленно работаешь. Это значит, что я ругаю тебя, я тебя не люблю. Можно сказать, скорость, с которой ты работаешь, не позволяет тебе добиваться нужных результатов, создает тебе такие-то проблемы и мне такие-то проблемы. И мы уже ушли из плоскости «я ругаю тебя» и стали обсуждать конкретную вещь, в общем, отвязан как от меня, так и от моего собеседника. Мы обсуждаем скорость. Скорость – вещь неживая, ей не обидно. И таким образом мы опять-таки снижаем негатив, уходим от драки, от наезда, от разборки, и переходим в какую-то рациональную плоскость, где действительно можно договориться.
Так примерно так же советуют психологи разговаривать с детьми. Не проецировать негатив на него, что ты плохой, а вот твои действия и то, как поступаешь, меня расстраивает.
Совершенно верно, да, это это тот же прием. И в жизни многие его используют, но не всегда это переносится в деловую переписку. А иногда, да даже не иногда, а довольно часто человек просто не задумывается о том, как ваши слова воспринимает читатель, не пытается встать на точку зрения читателя. И потом говорит, а я же ничего плохого ему не писал, чего он обиделся. Сложность ведь еще в том, что когда мы говорим, мы можем что-то смягчить взглядом, интонацией, улыбкой, а в письме мы этого сделать не можем.
Ну, если только смайлики не поставим.
Да, или на хмурике, если хотим как раз показать, что мы сильно недовольны. Вообще есть такой прием. Если вы сомневаетесь, правильно ли будет воспринято ваше письмо, попробуйте прочитать его, то, что вы написали, вот специально издевательским тоном. И если это прозвучит нормально, не будет выглядеть как полный маразм, значит, что-то вы написали не то, лучше поправить. Значит, эту издевку читатель может в тексте услышать.
Спасибо большое. Ольга Карепина была в гостях у нас, бизнес-тренер, консультант по деловому письму. Всего доброго, удачи.
До свидания, читайте книгу. Вам удачи.